эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Антивоенный марш в поддержку Украины пройдет в Москве 21 сентября. Барак Обама объявил войну террористам Исламского государства. 30 регионов России 14 сентября выберут губернаторов. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». Власти Москвы согласовали проведение оппозиционного марша против агрессивной внешней политики России и кровопролития на юго-востоке Украины. Марш запланирован на 21 сентября с участием до 50 тысяч человек по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. О намерении участвовать в антивоенной акции заявили все либеральные оппозиционные партии «Яблоко», «Парнас», «Партия прогресса», «Альянс зеленых», «Незарегистрированная партия 5 декабря», а также «Движение «Солидарность». Вот что сказал в интервью Светлане Павловой активист движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Это будет демонстрация без митинга. В общем, я думаю, что в нынешнее время достаточно понятно всем и все. То есть тем, по крайней мере, кто придет на этот марш, достаточно все понятно. Нет необходимости произносить речи. Это традиционно раздражает людей. Они приходят для того, чтобы выразить свою позицию, а не для того, чтобы послушать кого-то. В уведомлении предполагаемое количество участников 50 тысяч человек. Маршрут традиционный по бульварам.
Я видела, что уже в социальных сетях появились анонсы этой акции. Если судить по той же активности в социальных сетях, интерес к этому маршу мира выше или ниже, чем к тому, который проходил в марте?
Я бы сказал, что публичный интерес скорее выше, исходя из полемики, которая по его поводу уже довольно активно идет, исходя из количества записавшихся на мероприятие в Фейсбуке, больше 3000 человек еще до подачи уведомлений без широкой рекламы. Поэтому я думаю, что цифра в 50 тысяч, она вполне адекватная.
Каковы основные лозунги этой акции?
Нет войны с Украиной, хватит врать и убивать. Вот это базовые лозунги, с которыми люди выходят. Ведь основное требование – это прекращение российского вмешательства, вмешательства российской власти, дела Украины. Именно это подпитывает войну, подбрасывает дров, подливает горючего в огонь войны. Не говоря о том, что в значительной степени именно, если не целиком, именно этим обусловлено само наличие этой войны.
Уровень какой-то, скажем так, напряженности, тревожности и даже агрессии в обществе, он тоже растет в связи с этой конфликтной ситуацией. Не боитесь ли вы какой-то агрессии со стороны рядовых граждан, которые будут наблюдать за этим шествием, как это уже было в случае с пикетами антивоенными, либо каких-то, может быть, даже провокаций?
Вы знаете, я бы не говорил про агрессию со стороны рядовых граждан. На самом деле, там вот эти цифры, они говорят всего лишь о пассивном согласии с психологически комфортными, навязанными пропагандой, какими-то моделями, штампами, можно сказать, информационными. То есть, конечно, людям приятнее чувствовать себя гражданами страны, борющейся за правое дело и против войны, а не гражданами страны-агрессора, которая войну разжигает. И люди выбирают это, не ищут информации. Но они, конечно же, вовсе не нападают. Уличные опросы показывают, что все совсем не так плохо. И те проявления агрессии, которые случаются, это организованные действия небольших групп маргиналов, там вроде движения НОД депутата Федорова, которые в Питере нападали на людей. И вот в Москве целенаправленно организованной группой проявляли агрессию по отношению к пикету. Но на таком большом мероприятии, я думаю, шансов у них немного, потому что их самих очень мало, с одной стороны. А с другой стороны, потому что все-таки такие мероприятия традиционно сопровождаются большим числом полицейских, которые не позволят, я думаю, осуществить провокации.
В эфире «Радио Свобода» был один из организаторов антивоенного марша 21 сентября в Москве, активист движения «Солидарность» Сергей Давидис. Власти Новосибирска и Барнаула отказали оппозиции в проведении марша мира в этих городах. В Новосибирске заявили, что были нарушены сроки подачи уведомления. Однако оппозиционеры говорят, что заявитель был задержан у входа в мэрию. В Барнауле активистам предложили перенести шествие, сообщают местные средства массовой информации. Продолжается информационная программа «Время свободы». На фоне перемирия в Донбассе Россия продолжает газовую войну с Украиной. За последние сутки «Газпром» сократил поставки газа Польше, Словакии и Германии. В Киеве рассчитывали, что часть газа, которую Украина раньше импортировала из России, будет получена путем реверса из этих стран. Но пока этот расчет не оправдывается, и Киев обвиняет Москву в намерении сорвать реверсные поставки. Некоторые подробности этих и других актуальных событий на Украине узнаем от киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
За период перемирия, которое началось с 18.00 по киевскому времени 5 сентября, уже освобождено более 700 человек. Примерно столько же остаются сейчас в плену у боевиков на территории Донбасса. Вчера вечером украинский президент Петр Порошенко сообщил об освобождении 26 человек. Освобождено 6 заложников, которых боевики удерживали в Горловке. Среди них, в частности, сотрудник прокуратуры и директор детского пансионата. Кроме того, освобождены 20 украинских военных, которых удерживали в Донецке. И уже сегодня заместитель главы Днепропетровской областной администрации Борис Филатов сообщил, что при содействии центра обмена пленными украинского генерала Владимира Рубана боевики отпустили еще 20 украинских военных и бойцов добровольческого батальона «Донбасс». Очевидно, что такое же число представителей так называемых ДНР и ЛНР были освобождены и украинской стороной. Следует сказать, что официальный Киев настаивает на освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых не только на территории Донбасса, но и на территории Российской Федерации, в том числе и летчицы Надежды Савченко и режиссера, украинского режиссера Олега Сенцова. Они, как заявил глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, входят в список по обмену пленными. Ну а по словам Петра Порошенко, значительная часть российских войск, по данным украинской разведки, до 70% уже покинула территорию Украины. За последние два дня в зоне боевых действий нет погибших, но, как сообщают военные, боевики все же продолжают нарушать режим прекращения огня. Вот только за минувшую ночь были трижды обстреляны позиции украинских войск на территории аэропорта в Донецке, возле Харцивска, а также возле населенных пунктов Малоорловка и Красногоровка. И вот действительно, на фоне такого перемирия в Донбассе Россия продолжает с Украиной и газовую войну. За последние сутки «Газпром» сократил поставки газа Польше, Словакии и Германии. Как известно, Украина уже несколько месяцев не получает российский газ, только транспортирует его через свою территорию в страны Евросоюза. Несколько месяцев назад Украина направила иск в суд Стокгольма относительно цены на российское голубое топливо по контракту с «Газпромом». И сейчас в Киеве надеются на справедливое решение. Предварительное слушание этого дела в Стокгольме назначено на конец осени. Ну и в Киеве рассчитывали, что часть газа, который Украина раньше импортировала из России, будет получена путем реверса из Польши, Словакии и Германии. Однако эти страны уже заявили, что вынуждены, возможно, только временно, вынуждены прекратить поставки газа Украине, поскольку «Газпром» резко сократил им подачу голубого топлива. Киев сейчас обвиняет в Москву в намерении сорвать реверсные поставки. И вот на таком фоне 12 сентября в Брюсселе, согласно минским договоренностям президентов Украины, России и руководителей Еврокомиссии, ожидаются трехсторонние переговоры по газовой проблеме. Ну а как заявил заместитель председателя компании «Нафтогаз Украины» Александр Тадейчук, снижение поставок газа из России в Европу следует расценивать не иначе, как попытку «Газпрома» создать стрессовую ситуацию в преддверии отопительного сезона на Украине. В украинских подземных хранилищах сейчас действительно недостаточно газа для осенне-зимнего сезона, но тем не менее в Киеве все же убеждены, что Евросоюз не оставит Украину, поможет Украине перезимовать и без дополнительных поставок российского газа.
Рассказывал корреспондент. Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Мы продолжаем программу «Время свободы». Представители правозащитной организации «Международная амнистия» Amnesty International на этой неделе посетили Киев и Москву, чтобы представить там результаты своей работы в зоне украинского конфликта. Экспертам «Международной амнистии» удалось собрать большое количество фактов, свидетельствующих о том, что обе стороны противостояния совершали военные преступления, игнорируя нужды гражданского населения. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
У правозащитников нет сомнений. Российские войска в последние недели действуют на украинской территории. Джон Дальхизен, директор региональной программы «Международной амнистии» по Европе и Центральной Азии, в интервью «Радио Свобода» поделился своими впечатлениями от встреч с украинскими и российскими руководителями.
понедельник и во вторник мы были на Украине, встречались с главой правительства и проинформировали его о беспокоящих нас вопросах. Международная амнистия располагает документальными свидетельствами нарушений прав человека и военных преступлений, совершенных за время этого конфликта обеими сторонами. Кроме того, мы обсуждали проблему людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны. Эти люди фактически не получают никакой поддержки от государства, потому что нет закона, который бы регулировал их статус и давал бы им те или иные льготы. Приближается зима, и украинское правительство должно найти решение проблемы перемещенных людей, которых сегодня насчитывается порядка 250 тысяч. Мы считаем данную задачу приоритетной, и премьер-министр Украины Арсений Яценюк отнесся к нашему мнению достаточно серьезно, хотя и посетовал на нехватку финансовых средств.
Вместе с тем, говорит Джон Дальхизен, сложно говорить об общих масштабах военных преступлений, совершенных в последние месяцы на востоке Украины.
Очень сложно составить полную картину военных преступлений, совершенных в различных частях этого региона. Сильное беспокойство вызывает у нас проблема захвата людей. По данным ООН, захвачено было около 5000 человек, в основном сепаратистами. Однако в последние две недели зафиксированы случаи нелегального захвата людей добровольцами, сражающимися на стороне правительства Украины.
По словам представителя международной амнистии, к категории военных преступлений относятся случаи насильственного захвата людей, их незаконного содержания под стражей и пыток. Нередко за пленных требуют выкуп в размере от 10 до 50 тысяч евро. Большинство таких пленных в итоге выходили на свободу, по крайней мере, когда захватчиками являлись украинские добровольцы. Некоторые переданы властям и помещены ими под стражу. Что касается сепаратистов, то нам известно о большом числе случаев, когда людей незаконно удерживали в заключении, а также о казнях, совершенных сепаратистами, рассказал Джон Дальхизен. По его словам, данная тема, среди прочих, поднималась и в беседах представителей международной амнистии с российскими руководителями.
В Москву мы прибыли для того, чтобы довести до сведения российского руководства. Россия, вне всяких сомнений, является одной из сторон данного конфликта. У нас есть масса свидетельств этого. Мы располагаем снимками со спутника, на которых четко видно, что российские силы вовлечены в этот конфликт. Россия обязана действовать в соответствии с международным гуманитарным законодательством, обязана соблюдать законы и обязана прекратить поддержку финансовую и какую бы то ни было еще сепаратистам в тех районах, которые они удерживают. Таков посыл, который мы хотели передать напрямую российским властям в личном общении. В отличие от украинских властей, выказавших готовность вести диалог по указанным вопросам, российские власти такой готовности не выказали, о чем мы искренне сожалеем. Мы также затронули проблему двух украинских граждан, Олега Сенцова и Надежды Савченко, находящихся в заключении в России. Мы призываем к их немедленному освобождению.
О каких же фотоснимках идет речь и как правозащитникам международной амнистии удалось их получить?
Снимки получены нами от частных коммерческих компаний. Речь ни в коем случае не идет о государственных источниках. Мы достали их самостоятельно и затем подвергли независимому анализу с помощью экспертов, которым доверяем. Таким образом, мы смогли идентифицировать передвижение российских войск и артиллерии, зафиксированные на снимках со спутника. Эти фото поступили к нам из независимых источников, прошли независимый анализ, и мы полностью уверены в верности своих выводов.
Говоря об участии в войне России, эксперты международной амнистии подчеркивают, что боевые действия на востоке Украины в последние недели переросли в полномасштабный международный конфликт. Об этом свидетельствует не только присутствие российских войск на украинской территории, но и участие иностранных граждан в боевых действиях с обеих сторон.
В этот конфликт вовлечено много иностранцев. Во-первых, это действующие на Украине регулярные российские войска, по поводу присутствия которых там уже мало у кого существует сомнений. Далее, многие бывшие пленные, с которыми нам доводилось говорить, упоминали о выходцах с Кавказа, в частности из Чечни, которые воюют на стороне сепаратистов. Также упоминались и русскоговорящие граждане других государств, например, стран Прибалтики.
Известно, что иностранные граждане, в их числе подданные Швеции, граждане Италии, Грузии, Франции и Белоруссии, как и российские граждане, в том числе выходцы из Чечни, принимают участие в боевых действиях на стороне украинских правительственных войск. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала ситуацию на Украине международным конфликтом, а Россию – одной из сторон этого конфликта. В Москве по итогам поездки на Украину с журналистами встретился генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти. По его словам, права гражданского населения и принципы гуманитарного права на востоке Украины грубо нарушаются как сепаратистами, так и украинскими военнослужащими. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы в Москве Марьяна Тарачешникова.
О том, чем руководствовались сотрудники Amnesty International, объявляя ситуацию на Украине международным конфликтом, рассказал генеральный секретарь этой крупнейшей правозащитной организации Салил Шетти, отметивший, что волонтеры международной амнистии с апреля этого года ведут мониторинг событий, связанных с вооруженным конфликтом на Украине.
Факты, собранные нами, указывают на то, что Россия непосредственно и активно участвует в конфликте и является стороной конфликта. Наши выводы основаны на различных фактах. Первое – это спутниковые снимки, полученные нами. И наш анализ спутниковых снимков показал, что существует систематическое и хорошо организованное скопление артиллерии и бронетехники, особенно в районе Новоазов. Кроме того, у нас есть свидетельства очевидцев того, что российские танки переходили границу. Мы многократно получали сообщения о том, что российские военные лечили полученные ранения в госпиталях на территории Украины и также слышали о тайных захоронениях, о тайных похоронах российских военнослужащих. И эти военнослужащие получили ранения или были убиты при невыясненных обстоятельствах. По крайней мере, два раза журналисты, которые выявили эти факты, подверглись нападению со стороны неустановленных лиц. И на основе тех доказательств, которые я вам сейчас представил, Amnesty International объявила этот конфликт международным конфликтом, а Россию стороной этого конфликта.
По словам Салила Шетти, подобное заявление может иметь серьезные правовые последствия, поскольку означает, что в данной ситуации на Украине применим весь спектр Женевских конвенций и действует персональная ответственность за доказанные военные преступления. Кстати, вопрос о совершенных военных преступлениях на востоке Украины международная амнистия поднимает не впервые. Этой проблеме посвящен июльский доклад организации, в котором рассказывается о фактах нарушения международного гуманитарного права и военных преступлениях, совершенных на Украине представителям обеих конфликтующих сторон, говорит генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.
Количество похищений, и это данные ООН, составляет 220 человек в районах Донецка и Луганска. В числе похищенных были не только военные и сотрудники правоохранительных органов, но и журналисты, и активисты, гражданские лица. Мы публиковали сообщения о военных преступлениях с обеих сторон, но два дня назад в Киеве мы раскрыли наши последние, самые новые данные о нарушениях прав человека добровольческими батальонами, поддерживающими украинские вооруженные силы. И в частности в Киеве мы сказали о таких нарушениях, совершенных на севере Луганской области батальоном, добровольческим батальоном «Айдар». Сюда входил целый ряд различных нарушений прав, включая похищение, избиение людей, насильственное исчезновение. Кроме того, мы получили данные о неизбирательных обстрелах, в результате которых погибло 1000 гражданских лиц. И мы требуем срочно провести расследование таких неизбирательных обстрелов, потому что не установлено точно, с какой стороны они производились. Видимо, с обеих сторон. Мы призываем все стороны конфликта сдержать вооруженные формирования, удержать их от нарушений прав человека и гуманитарного права и защитить гражданское население. А также мы призываем к срочному расследованию всех сообщений о нарушениях прав человека, о военных преступлениях.
Однако претензии правозащитников из Amnesty International к российским властям не ограничиваются участием России в вооруженном конфликте на Украине. Ситуация с соблюдением прав человека внутри страны, по словам Салила Шетти, вызывает вопросы. В особенности правозащитников беспокоит нарушение права на свободу слова, свободу собраний и свободу объединений.
There is no formal censorship.
Формально цензуры не существует, но существует очень много самоцензуры. Немногие СМИ могут обеспечивать независимое освещение фактов, не боясь при этом попасть под репрессии. Любые формы даже мирных протестов значительно сокращены в результате принятия драконовских законов. Собрания граждан избирательно разрешены, но только в том случае, если не высказываются критики в адрес государства. НПО, которые получают иностранное финансирование, им запрещена политическая деятельность, и на них наклеивается ярлык иностранных агентов.
Российским чиновникам мнение правозащитников из международной амнистии, судя по всему, мало интересно. Во всяком случае, пока никто из официальных представителей Кремля, правительства или правоохранительных органов не выразил готовности принять делегацию Amnesty International, возглавляемую ее генеральным секретарем. Хотя два дня назад в Киеве Салилу Шетті удалось встретиться с премьер-министром и генпрокурором Украины и передать им, в частности, сведения о нарушении прав граждан украинскими военными и добровольцами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека Георгий Кунадзе покинул этот пост по политическим мотивам. Такое заявление Георгий Кунадзе распространил в социальных сетях. Процитирую его. «Россия аннексировала Крым, а затем спровоцировала и снарядила мятеж сепаратистов в восточных регионах Украины, противопоставив себя всему цивилизованному миру. Ни оправдать, ни тем более поддержать такие действия своего правительства я не мог. Заявив об этом открыто, исходил из того, что закон о госслужбе ограничивает мое право критически высказываться только по вопросам своей должностной компетенции. Убежден в том, что по всем остальным аспектам деятельности государства могу выступать свободно, как гражданин России, пользующийся в полном объеме конституционными правами и свободами. Выяснилось, однако, что российское государство так не считает». Так написала поводок для своего увольнения теперь уже бывший заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека Георгий Кунадзе. Подробнее о политических причинах, побудивших его оставить госслужбу, Георгий Кунадзе рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я с самого начала заявил о том, что я считаю, что Крым был аннексирован. В Фейсбуке на своей странице писал разные свои наблюдения. К работе в аппарате уполномоченного ни мои взгляды, ни мое отношение, ну, никак они с этим связаны не были. Права человека находятся вне политики. А это значит, что все люди, независимо от того, где они находятся и что они делают, имеют эти права. Именно поэтому, например, осуждая аннексию Крыма, я, тем не менее, на первых порах принимал участие в работе по определению болевых точек с точки зрения прав человека, да, для жителей Крыма. Люди-то в данном случае не виноваты, независимо от того, они за присоединение к России или за сохранение в составе Украины. Они столкнулись с проблемами, которые надо было решать. Я считаю, что вот в этом состояла наша работа. Я бы не стал делать никакой увязки с моей работой. А мои взгляды, да, я по-прежнему считал и считаю, что никаких законных оснований для присоединения Крыма в России не было. Я просто не представляю, каким образом это можно с точки зрения юридической науки обосновать.
То, что происходит на Восточной Украине, какова, на ваш взгляд, в этом роль России?
Вообще говорят, что на войне первой жертвой становится правда, потому что все участники боевых действий так или иначе искажают реальную картину в свою пользу. В данном случае я бы не ставил на одну доску Украину и Россию, просто потому что одна страна является жертвой, а другая страна, скажем так, пусть не объявленным, не признавшимся, пусть косвенным, но агрессором. Я помню, как все это начиналось, в Донбассе в частности. Начиналось с мирных протестов, так называемых, а доведенных до отчаяния сторонников федерализации. Потом в ход пошли кулаки, какие-то подручные средства. А потом, откуда ни возьмись, появились вооруженные формирования. Откуда могли эти формирования появиться? Кто их сформировал? Для меня загадка. Ну, собственно, говорю, загадка с большой долей скептицизма, потому что, по-моему, загадка это ни для кого не является. Тем более, что, как я понимаю, подавляющее большинство вождей, сепаратистов, они граждане России и никакого отношения к Украине не имели.
Те усилия по наведению мира или хотя бы перемирия на Восточной Украине, которые сейчас предпринимаются, насколько они правильные и насколько они в перспективе успешные?
Любая война заканчивается переговорами о мире или хотя бы о перемирии. В некоторых краях перемирие длятся десятилетиями. Я вас отошлю к Корейскому полуострову, где мира нету, а существует перемирие, заключенное в 1953 году. Так что переговоры, разумеется, я не могу не приветствовать. Здесь сомнений у меня нету. Состав участников переговоров, да, он вызывает некоторое, я бы сказал, удивление. В частности, потому что состав не очень равноценный и не очень представительный. При необходимости, так вот, если порассуждать, всегда можно сказать, что человек там превысил свои полномочия, что он не имел права подписывать или на что-то соглашаться. Но это все, в общем, вопросы для учебника по дипломатии, а жизнь гораздо богаче, и приходится довольствоваться тем, что есть. Так что сами по себе переговоры, я думаю, можно и приветствовать. И, кстати говоря, оценить их результат. Другое дело, что вы же видите, что руководители так называемых самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик уже заявили о претензиях на всю территорию, а, соответственно, Донецкой и Луганской областей. В общем, их поведение, оно несколько не то чтобы внушает опасения, сколько удивляет. Просто потому, как понятно, что эти люди под весьма плотным контролем России. Не знаю, кого в России, не скажу, но кого-то. А вот когда они проявляют какие-то разногласия, всегда возникает предположение о возможной какой-то двойной игре. Но пока что я вижу, что по факту перемирие не нарушается, людей не убивают, идут переговоры. Чем закончится дело, я не знаю, но особый статус в составе Украины – это, согласитесь, шаг-то, на самом деле, в правильном направлении.
Очевидным является, что эта война окажет негативное, необратимое влияние на российское общество и на внутреннюю российскую политику. Каким вы видите этот негатив, в чем он будет проявляться прежде всего?
Ну, прежде всего, конечно, взаимное ожесточение разных направлений общественной мысли, скажу. Осторожно, мы видим, что, к моему большому сожалению, государство играет на стороне одной из этих групп. Да? То есть государство играет на стороне так называемых сторонников проекта «Новороссия». Государство их поощряет, государство им помогает. А противников, людей, которые выступают с другой позиции, государство прижимает. Когда мы видим вот эти вот фантастические цифры поддержки политики России в отношении Украины, я всегда думаю о том, что это в какой-то мере, а может быть и в очень большой мере, результат несбалансированного освещения событий в наших средствах массовой информации. В общем, думаю, что информационная война в данном случае, вот в этом конкретном случае, имеет чрезвычайно большое значение. Обычно все-таки пропагандой достигается меньше, чем достигается сейчас. Это серьезно, на мой взгляд.
В своем заявлении в день увольнения или сразу после того 5 числа,
да,
вы говорите, что увольнение это состоялось по политическим мотивам. Означает ли это,
да,
что вы больше не видите вообще себя на государственной службе?
Ну, я же написал, окончательно ушел с государства. Мне, в принципе, лет-то уже немало, поэтому это в какой-то мере нормально. Но, как говорят, никогда не говори никогда, в том смысле, что изменение политики, наверное, в общем, не завтра и не послезавтра это произойдет, изменение политики, пересмотр тех, на мой взгляд, чудовищных ошибок в политике, которые были допущены за эти годы, вот в таких условиях, если пофантазировать, наверное, можно было бы подумать о возвращении. Но это вопрос вопрос сугубо гипотетический, и я не прошу рассматривать мои слова сейчас как попытку навести мосты. Мостов уже нет.
Давление на аппарат уполномоченного по правам человека со стороны власти, со стороны Кремля оказывалось всегда. По мере развития событий на Украине оно усиливалось, и в чем это проявлялось?
Конкретные примеры я приводить не буду, просто потому что в тех вопросах, в решении которых я участвовал по своей должности, я не считаю возможным как-то комментировать. Да, разумеется, в принципе, давление на уполномоченного и на аппарат уполномоченного, оно все эти годы было весьма ощутимо. Но, с одной стороны, я связываю тот факт, что мы, на мой взгляд, все-таки все эти годы достаточно решительно и твердо настаивали на своей точке зрения, не боялись выступать с критикой каких-то действий государственных органов. В значительной мере я эффективность такой нашей линии связываю с личностью самого уполномоченного Владимира Петровича Лукина. Я мало знаком с деятельностью его преемника, госпожи Панфиловой, поэтому комментировать не буду. Собственно, это и было главной причиной, по которой все эти годы я оставался на работе. Я не могу сейчас вспомнить вопросов, в которых аппарат уполномоченного просто, как говорят, прогнулся под власть. И это мне казалось достаточным основанием для продолжения работы. Кроме того, мы разрабатывали интересные, честно говоря, с правовой точки зрения вопросы, возникавшие постоянно, и с новыми законами, и с применением новых и старых законов. Но вот сейчас, когда произошла поляризация политических взглядов, я боюсь, что аппарату уполномоченного и самому уполномоченному, даже независимо от личности конкретного человека на этом посту, будет очень трудно сохранить свою вот такую вот беспристрастность и отстраненность от политических вопросов.
В эфире «Радио Свобода» был дипломат, политолог, бывший заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Георгий Кунадзе. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Проект отчета о событиях в Одессе 2 мая 2014 года представила Временная комиссия Верховной Рады Украины. Для расследования гибели 48 человек в уличных столкновениях в Одессе и при пожаре в Одесском доме профсоюзов были созданы три комиссии, не только на государственном уровне, но и общественные. С подробностями моя коллега Елена Поляковская.
Делать выводы о том, каковы причины и кто виноват в майской трагедии в Одессе, еще слишком рано. Об этом говорят как представители государственной комиссии, так и общественной. Всего комиссий было три. Одна из них была создана в середине мая в Верховной Раде, вторая – в Одесском областном совете. И третья, независимая – это расследование группы 2 мая. Комиссия областного совета уже прекратила свою работу, посчитав ее бессмысленной из-за отсутствия доступа к секретным документам. С проектом отчета парламентской комиссии тоже возникли некоторые проблемы. Одна из членов этой комиссии, депутат из Одессы Светлана Фабрикант, отказалась от своей подписи под документом. Об этом «Радио Свобода» рассказала замглавы Одесской областной госадминистрации Зоя Казанджи.
По регламенту работы Верховной Рады Украины и высшего законодательного органа страны была создана Временная следственная комиссия по событиям 2 мая. Туда вошли депутаты, народные депутаты, в том числе и от Одессы. Комиссия работала несколько месяцев. Комиссия, собственно говоря, делала определенные выводы и признала, что затруднен доступ получения официальных документов, и поэтому вот тот формат, который они предусматривали, у них не получился, обнародовали предварительные окончательные выводы, я даже не знаю, как это назвать, которые вызвали достаточно много вопросов, возможно, еще больше, нежели до работы комиссии. Комиссию возглавлял народный депутат от партии регионов, который сейчас перешел в другую партию, партию «Сильная Украина», это Антон Кисе, и одна из членов комиссии Светлана Фабрикант, это тоже народный депутат, сама уроженка города Одессы, она вчера отозвала свою подпись, будучи несогласной, настаивая на том, что в момент подготовки выводов комиссии кто-то внес изменения. А еще одна комиссия была создана тоже очень быстро после событий 2 мая. Комиссия областного совета, она гораздо раньше прекратила, где-то пару недель назад, свое существование, объявив, что затруднен доступ к официальным документам. Официальные органы, насколько я понимаю, мотивируют это тайное следствие и тем, что для проведения действительно качественного следствия они не могут обнародовать и не могут раздавать следственные материалы, и по законодательству они, конечно же, имеют на это право.
У депутатов Верховной Рады Украины есть доступ к закрытым документам расследования Одесской трагедии. Однако эти данные не могут быть опубликованы и преданы огласке, сказал глава Временной комиссии Верховной Рады Антон Киссе.
Это не выводы еще комиссии, это проект отчета, который представлен проектом постановлен на заседании Верховного Совета Украины. И надеемся на то, что нам удастся, чтобы Верховный Совет включил его в повестку дня. И данный вопрос был рассмотрен на пленарном заседании сессии Верховного Совета Украины. Сегодня только часть материалов передана судебным органам для рассмотрения. Фигурирует и опрошено около 700 человек. Естественно, по каждому факту идет следственное действие. И вот мы в своем отчете, безусловно, за основу по ряду вопросов брали именно информации от руководства следственных служб Украины. К сожалению, получается таким образом, что есть ряд, скажем так, вопросов, на которых мы ответить не можем, потому что они под грифом «секретно». Естественно, мы имеем право ознакомиться с ними, но не имеем права оглашать, согласно законодательству Украины. И это ограничивает сегодня на этом этапе возможность высказать точку зрения или отобразить в отчете, в информации, в общем-то, то, что изложено в соответствующем документе. Надеемся, что в ближайшем будущем, после окончания следственных действий, абсолютное большинство тех засекреченных документов будут рассекречены, будет возможность ознакомиться публично с содержимым этих документов.
Координатор группы 2 мая, которая занимается независимым расследованием Одесской трагедии, Татьяна Герасимова, говорит, что и она, и ее коллеги не намерены прекращать работу. Она лишь удивлена тем, что местные депутаты, имеющие больше полномочий и возможностей, нежели представители общественной комиссии, так быстро отказались от продолжения расследования. По словам Герасимовой, группа 2 мая своей целью ставит правдиво восстановить события дня трагедии.
Наша комиссия работу прекращать не собирается, мы продолжаем проводить свое расследование. Действительно, есть проблемы с доступом к информации. Мы пользуемся нашим украинским законом о доступе к публичной информации, как обычные граждане, и правами журналиста, которые предоставлены нам законом о прессе. Практически все, к кому мы обращались, это государственные структуры, вплоть до Министерства внутренних дел, они отвечали на наши запросы. Другой вопрос, что очень многие вещи, которые нас действительно реально интересуют, они содержатся под грифом «тайна следствия». Скажем, нас интересует доступ к судебно-медицинской экспертизе трупов погибших. Нам доступа к этой судебно-медицинской экспертизе не дают, а без этой информации практически невозможно ответить на вопрос, от чего же в самом деле погибли люди, кроме профсоюзов, от пожара или от каких-то иных воздействий, там механических воздействий, о чем говорят многие горожане, что, возможно, людей там убивали или огнестрельного оружия, а потом просто они сгорели. Так вот это проверить мы пока, к сожалению, не в состоянии. Поэтому мы пользуемся своими уже абсолютно легальными журналистскими методами, такими как поиск инсайдерской информации, такой как опрос свидетелей. Свидетелей очень много, мы не успеваем, естественно, всех опрашивать. В процессе опроса свидетелей открываются достаточно важные вещи, которые нам приходится потом сопоставлять уже с ответами на наши запросы и со свидетельскими показаниями из других источников.
Противостояние между противниками и сторонниками Евромайдана 2 мая в Одессе завершилось гибелью 48 человек. Сегодня многие жители Одессы говорят, что трагедия 2 мая стала своего рода прививкой от развития противостояния по Донецкому и Луганскому сценарию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вечером в среду президент США Барак Обама выступил с телеобращением к американскому народу, в котором изложил стратегию США в борьбе с действующей на территории Ирака и Сирии террористической группировкой «Исламское государство». О выступлении президента расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, цель объявленной им стратегии заключается в полном уничтожении группировки «Исламское государство». Он отметил при этом, что добиваться этой цели США будут не в одиночку. Для успешного осуществления стратегии необходимо участие союзников США в Европе, стран Ближнего Востока и, разумеется, правительства Ирака. Это не только наша битва. Военная мощь США может сыграть решающую роль, но мы не можем сделать для Ирака то, что эта страна должна сделать сама. И мы не можем заменить наших арабских партнеров в деле установления мира в их регионе. Поэтому до сих пор я неоднократно говорил, что дополнительные действия США будут зависеть от того, будет ли в Ираке создано правительство, представляющее интересы всех граждан. Недавно такое правительство было сформировано. Поэтому сегодня с новым иракским правительством на месте и после консультаций с союзниками и Конгрессом я могу сообщить, что США возглавят широкую коалицию в борьбе с террористической угрозой. Усилия по ликвидации группировки «Исламское государство», сказал президент Обама, будут продолжительными и комплексными, но они не предусматривают отправку в район действия террористов американских сухопутных войск. Одновременно с этим президент сообщил, что он распорядился направить в Ирак еще 475 американских военных советников, но принимать участие в боевых действиях эти военные не будут. But I want the American people to understand how this effort will be different from the wars in Iraq and Afghanistan. Я хочу, чтобы американский народ знал, что усилия по борьбе с Исламским государством будут отличаться от войн в Ираке и Афганистане. В эти усилия не будут вовлечены американские боевые отряды, воюющие на земле иностранных государств. Эта антитеррористическая кампания будет осуществляться путем нанесения ударов по боевикам Исламского государства, где бы они ни находились, с использованием наших военно-воздушных сил и через поддержку наших партнеров на земле. Президент напомнил, что с тех пор, как в прошлом месяце он распорядился о нанесении точечных ударов с воздуха по позициям Исламского государства на севере Ирака, военно-воздушные силы США совершили более 150 успешных боевых рейдов. В результате этих рейдов были уничтожены боевики Исламского государства и их оружие, а иракским правительственным войскам и курдским вооруженным формированиям удалось отбить у террористов захваченные ими ранее районы. До сих пор ВВС США наносили удары по позициям Исламского государства только на территории Ирака, однако террористы действуют также и на территории Сирии. Предполагается, что именно там они недавно зверски убили двух американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлофа. По словам президента Обамы, он готов в случае необходимости распорядиться и о нанесении ударов по боевикам на сирийской территории. Я четко говорил о том, что мы найдем террористов, которые угрожают нашей стране, где бы они ни находились. А это значит, что я без колебаний приму меры против Исламского государства и в Сирии, и в Ираке. На нанесении ударов по позициям Исламского государства на территории Сирии настаивают многие американские законодатели, представители обеих политических партий. А председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси недавно заявил, что уничтожить группировку «Исламское государство», не атаковав ее позиции в Сирии, невозможно. Поддерживают идею ударов с воздуха по террористам на сирийской территории и большинство американцев. По результатам проведенного на этой неделе газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC опроса общественного мнения, за такие удары высказались 65% американцев. По предложенной президентом стратегии, наземные боевые действия против Исламского государства на территории Ирака должны вести войска правительства этой страны. Кто будет воевать против террористов в Сирии, неизвестно. В борьбе против Исламского государства мы не можем полагаться на режим Асада, который терроризирует свой собственный народ и который никогда не сможет восстановить утерянную им легитимность, сказал президент Обама. Президент сообщил, что он намерен обратиться к Конгрессу США с просьбой выделить дополнительное ассигнование на поставки вооружений сирийской оппозиции.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. 14 сентября в единый день голосования в 30 регионах России будут выбирать глав, губернаторов. В Кировской области на этот пост снова претендует бывший лидер Союза правых сил Никита Белых, назначенный главой Кировской области в 2008 году, когда тогда еще президентом Дмитрием Медведевым. Но теперь бывший оппозиционер Белых баллотируется при поддержке «Единой России». Всего на пост губернатора Кировской области выдвинулись 5 кандидатов. Их шансы оценивает корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Почти все соперники Никиты Белых оказались депутатами Государственной Думы от разных партий. Это депутат от КПРФ Сергей Мамаев, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов и депутат от «Справедливой России» Александр Тарнавский, а также бывший мэр райцентра Котельнич Александр Жданов. Депутат Александр Тарнавский вышел из предвыборной борьбы уже на первом этапе, не сумев преодолеть муниципальный фильтр. Он собрал только 110 листов поддержки депутатов вместо 224 необходимых. А вот кандидат Никита Белых, по данным Александра Тарнавского, собрал 900 подписей в свою поддержку вместо допустимых 235, чем нарушил как права других кандидатов, так и российское избирательное законодательство. Александр Тарнавский обратился в Кировский областной суд и Верховный суд Российской Федерации, требуя аннулировать регистрацию кандидата Белых, но все его иски остались без удовлетворения.
Белых нарушил закон, и как действующий, исполняющий обязанности губернатора, и как человек, претендующий на должность губернатора, он нарушил закон вместо того, чтобы его соблюдать. Он ограничил возможность для других кандидатов выдвигаться, поэтому однозначно он должен быть снят с выборов. Суд занимался тем, что защищал Белых вместо того, чтобы выполнять суда как орган, который разбирает спор между противоборствующими сторонами. Если будет второй тур, то будем обязательно этот вопрос поднимать перед избирателями, потому что, наверное, для кого-то это в Кировской области имеет значение, что человек не по праву бьется за власть. Ну, вот такая ситуация.
В такой ситуации к радикальной форме протеста пришлось прибегнуть депутату городского собрания райцентра Слободской Сергею Лалетину. 67-летний Лалетин объявил голодовку против административного давления на своих коллег из районной думы. Голодовка проходила в кабинете главы Слободского района, откуда протестующий отказывался уходить. После того, как они обычные акции рассказали средства массовой информации, давление на районных и сельских депутатов стало ослабевать.
Там дошло, видимо, до администрации президента. Администрация президента дала понять избирательной комиссии центральной, что надо немножко как бы отступить. Вот, они дали в областную комиссию и разрешили четверым в области. Пришлось снова идти к нотариусу, товарищам с депутатами. И они отказывались вот от подписи Белых. Писали официальный отказ и отдавали голос за Мамаева.
Главный соперник Никиты Белых на губернаторских выборах, лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев, отличился крайне экспрессивной манерой общения с оппонентами во время предвыборных дебатов. Так, в студии на телеканале «Вятка» он пообещал намотать на кулак печень Вячеслава Мишина, доверенного лица одного из кандидатов. После того, как молодой человек написал заявление в прокуратуру, жалуясь на угрозу убийством, кандидат от КПРФ вызвал на боксерский поединок Никиту Белых, считая его инициатором конфликта. Об этой ситуации сообщил блогер и правозащитник Антон Долгих.
К сожалению, Никита Белых не только не принял этот вызов, но он никак не отреагировал на него. Единственной реакцией на этот вызов можно считать снятие статьи с сайта «Вятского наблюдателя». Дело в том, что после опубликования вот этого вызова, адресованного Никите Белых, статья об этом появилась на сайте «Вятский наблюдатель». Провисела час, набрала около 200-300 просмотров и далее была снята. Я убежден, что это было сделано по личному указанию Никиты Белых, видимо, чтобы не привлекать внимания.
Как отметили специалисты Фонда развития гражданского общества, губернаторские выборы в Кировской области фактически проходят по сценарию референдума. Избиратель будет голосовать за или против Никиты Белых, не имея другой альтернативы. Единственное, на что может рассчитывать кандидат от оппозиции, коммунист Сергей Мамаев, это на голоса маргинальной части общества, традиционно выступающие за КПРФ, а также на протестное голосование. Люди, разочаровавшиеся в демократии от Никиты Белых, могут проголосовать за Сергея Мамаева из чувства протеста. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Еще один регион, где в ближайшее воскресенье выберут губернатора, это Красноярский край. В отличие от той же Кировской области, в Красноярском крае шансы назначенного Кремлем временно исполняющего обязанности главы региона Виктора Толоконского стать избранным губернатором не абсолютны. С подробностями Татьяна Лапрат.
Несмотря на то, что власти сделали все возможное, чтобы в 30 регионах, где будут выбирать губернаторов, победили назначенцы, у Красноярского края все же есть одна особенность. Люди устали от пришлых управленцев, властвующих в регионе последние 16 лет. К тому же, пожалуй, ни один из последних губернаторов не оставил о себе хорошие воспоминания. Сейчас у назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Виктора Толоконского есть достойные противники, которых в регионе знают лучше, чем бывшего полпреда по Сибирскому федеральному округу. Несмотря на сложность борьбы с административным ресурсом, у красноярских кандидатов есть все шансы добиться проведения второго тура, считает политолог Сергей Комарицын.
У нас, в общем-то, есть люди, которые потенциально могли бы составить конкуренцию назначенцу, эти люди с большим опытом и политическим весом. Думаю, что кандидат от «Патриотов России» Иван Серебряков, если говорить уже точнее, то сам Анатолий Быков, конечно, соберут какой-то активный протест в городе Красноярске и довольно много должны набрать в тех территориях, где сейчас одновременно 14 сентября будут проходить выборы. Это в первую очередь речь идет о Назаровском районе, о выборах мэра города Назарова, Назаровского горсовета. Это территория Анатолия Петровича Быкова. Там при удвоении, так сказать, ресурсов могут быть большие результаты у Ивана Серебрякова. И в целом то, что он участвует в этих выборах, дает вот эту возможность второго тура. Потому что если они вместе с Валерием Сергеенко соберут больше 50%, а такая вероятность есть, то будет второй тур. А поскольку Валерия Сергеенко изначально довольно хороший рейтинг, его поддерживает там левый электорат, коммунистический электорат, его поддерживает аграрий, у него очень хорошие прочные позиции на юге края, где он работал, где его все знают, где все директора сельхозпредприятий его поддерживают, поскольку он несколько десятилетий занимался как раз развитием сельского хозяйства в нашем крае, то вот вместе ресурс Сергеенко и Серебрякова может достичь результата, что будет второй тур.
Поскольку у оппозиции впервые за долгое время появились шансы вполне реально претендовать на губернаторское кресло, красноярские элиты заняли выжидательные позиции. По мнению политолога Александра Чернявского, несмотря на то, что они вынуждены считаться с волей Кремля, большинство предпочитают держать нейтралитет, что как раз и свидетельствует, что результаты выборов могут оказаться совершенно неожиданными.
На мой взгляд, большинство тех, кого мы называем там, элитой, номенклатурой, сейчас стоит в сторонке и наблюдает за происходящим процессом. Потому что, безусловно, она очень разные. Кто-то, безусловно, уже присягнул Толоконскому, ну, и силу, может быть, даже своего там статуса, там, положения какого-то. А кто-то стоит в сторонке и смотрит, как развивается ситуация, потому что, скажем так, много всего разного мы увидели за последние 20 лет в регионе, и многие уже понимают, что лучше особо не лезть вперед, посмотреть, чем вообще закончится вся эта драка. Знаете, есть вот этот китайский принцип там, про тех, кто борется в долине, а это про того, кто стоит, сидит сверху. То есть, я думаю, во многом красноярская элита сейчас занимает такую позицию. Что касается ФПГ, это все-таки отдельная статья. Я думаю, ну, безусловно, это участвовать в этой игре, когда Путин, в общем, свое слово сказал, ну, на мой взгляд, для них было бы крайне опасно. Поэтому, я думаю, они сейчас держат там нейтралитет. Безусловно, у них нормальные отношения с судьей-губернатором, но так как они находятся в крае, они будут работать с любым.
Именно поэтому нынешние предвыборные кампании кандидатов проходят практически незаметно для жителей края, считают эксперты. В отличие от всех предыдущих выборов на пост мэра и в городской совет депутатов, сейчас значительно меньше распространяется агитационных материалов. Не используются черные технологии, кандидаты не делают громких заявлений. По мнению политолога Юрия Москвича, претенденты на пост губернатора оказались заложниками выборного законодательства, что и явилось причиной вялости предвыборной борьбы.
Вроде бы даны возможности вести конкурентную борьбу, но финансирование этих кампаний прописано в законе так, что основная финансовая ответственность возлагается на партии, а у партии таких денег нет. И интереса вкладывать в больших компаний и товаропроизводителей, предпринимателей фактически нет. Все будут выжидать. И все уверены, что главный герой, исполняющий обязанность губернатора, и так победит. Приводит к тому, что фактически все партии оппозиционные оказались не готовы финансово к этим выборам. А нет денег, нет творческих людей, нет доступа ко всем избирателям, нет возможности оплатить агитаторов.
Главную интригу предстоящего дня голосования красноярские политологи видят в количестве и качестве качестве пришедших избирателей. Интерес к выборам у населения необычайно низкий, и специалисты предрекают небольшую явку, немногим больше 20%. Сейчас у кандидатов главная задача – привести максимальное количество своих избирателей на участки. В таком случае может повториться ситуация, что была на выборах 2013 года в городской совет Красноярска, когда благодаря именно такой тактике большинство мест заняли оппозиционеры. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.